Здравствуйте! Это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция вторая. Домашние фотоархивы. Тело и тела. Ансамбли. Часть вторая.
Я просто не хотела уходить пока от Галёва. Я хотела вам показать просто вот одну пленку. Это как раз пленка, которая вполне себе сохранилась в той последовательности, в которой была. Мне просто хотелось вам показать, чтобы вы видели это такое странное кино, которое там разворачивается. Но вы можете легко это сделать, потому что, когда вы откроете «Российскую повседневность», там будет как раз внутри фотоархива Галёва все разложено по пленкам. Вы можете заходить в пленку и смотреть как кино. И то, что я хотела вам показать, это пленка номер 3. Ну, мы просто проставили цифры для того, чтобы было удобно. И это пленка номер 300. Но я вас уверяю, что это какое-то волшебство там начинает происходить. И дальше ты залезаешь в эти самые пленки и каждый раз имеешь какую-то свою отдельную историю. Хорошо, я тогда не буду делать это. Я вернусь к презентации. Но пока туда не вернулась, я хотела дорассказать историю. Собственно говоря, чем дело кончилось? Точнее, оно не кончилось, оно длится, но чудесным образом мы нашли концы с этим архивом. Сначала, как я сказала, фотограф уже к тому, он умер в 2006 году. И мы не знали, к кому обратиться, чтобы получить разрешение на использование этого фотоархива. Дальше мы познакомились с дочкой фотографа. Она живет под Петербургом. О счастье, она нам отписала этот архив и разрешила им пользоваться. Поэтому мы, собственно говоря, я могу это показывать, публиковать и так далее. Дальше мы думали о том, а как же с ним работать. Потому что то, что приезжала Марина Александровна Разбежкина, я включала эти пленки, мы так медитативно сидели и листали часами. Ну, то есть вот этим очень хотелось поделиться. И в 2015 году мы договорились с музеем Росфото о том, что мы будем делать выставку, которая называлась «Пластика общих чувств», и которую вы тоже можете посмотреть, если зайдете на наш сайт Прогмема, откройте выставки, и вся эта выставка и тексты, которые были написаны к ней, оно все в доступе. Но сделали это мы не сразу, а тогда, когда столкнулись со странными препятствиями, которых совершенно не ожидали. Ну, первое препятствие было, что наши коллеги с удивлением относились к нашему восторгу по поводу этого архива, потому как профессиональные фотографы имели свое мнение на этот счет. Это нам удалось преодолеть посредством монетизации переговоров. Вот, и, соответственно, договорившись на печать, на все дела, да, соответственно, выставка это была. Но длилась она очень коротко, меньше месяца. Ну, то есть, вот они позволили это делать там 3 недели, 4 недели, все. Это был конец июня, начало июля 2015 года. Сложность наша была связана еще и с тем, что это время экспедиции, то есть, соответственно, мы сделали несколько мастер-классов и поговорили об этом, и дальше все уехали в экспедицию. Но было несколько важных подарков и несколько наблюдений, о которых я хотела бы вам рассказать. Подарком было появление на выставке дочери, которая рассказала нам прекрасную историю о том, что она давно живет в Петербурге, она приехала сколько-то там лет тому назад к отцу, и сказала, что она хочет, что внутри этого архива есть несколько пленок, которые снимала она, когда была то ли в Орленке, то ли в Артеке где-то. И у нее был фотоаппарат. На что папа ей сказал, что нет, даже давай мы не будем разорять архив. Вот он лежит, как лежит, придут люди, все возьмут и все пригодится. Таким образом, мы получили благословение от 2000 какого-то года на наши все действия. Это было хорошо. Что было сложно и странно? Посетители странным образом не видели того, что видели мы. А, там еще была одна странная проблема. Мы очень старательно и внимательно писали тексты к каждой. Мы выделили несколько тем, которые воспроизводились. Да? Если мы вернемся к идее стадиума, да, то если ты смотришь большое количество изображений, ты видишь, что есть какой-то сценарий, который является устойчивым. То есть он воспроизводится. И следуя за изображениями, мы выделили вот эти сценарии. Мы их назвали. Мы назвали их бабушки и внуки, трапеза, ритуалы перехода и так далее. Ну, вы увидите, да, то есть эти темы выделены в той выставке, на которую вы можете посмотреть. И, соответственно, разумеется, вот эта рубрикация, она была не исходной, а она была результатом. То есть мы, просматривая бесконечное количество изображений, понимали, что есть какие-то топовые изображения, топовые сюжеты. Так скажем. И мы вполне себе нежные и литературные тексты написали каждому из таких сюжетов. И тогда, когда мы уже были готовы разместить это на выставке, наши хозяева пространства сказали, что нет, этих текстов не должно быть написано нигде. Мы так и не поняли, почему, что такое было в этих текстах, что разрушало что-то в наших коллегах, и тогда, страшно разъярившись, можете себе представить, сколько сил ушло на то, чтобы написать прочувствованные эти тексты, мы прикрутили QR-коды, соответственно, сделали это онлайн, и таким образом, собственно говоря, выставка осталась онлайн, потому что мы решили, что наши тексты должны жить вместе с изображениями. Почему еще это оказалось важно? Потому что пока мы болтались по выставке вместе с посетителями, мы понимали, что происходит очень удивительная какая-то вещь. Как только человек видел знакомую скалку, прялку, забор или ворону, с ним что-то случалось, и он не видел изображения. Он говорит, так это точно дом, как у моей мамы. Вот забор у нас такой был. То есть вдруг включалось что-то, что уничтожало ту ткань, которую мы точно наблюдали на этих фотографиях. Этот парадокс так и остался для меня непроясненным, но я хотела с вами этой вещью поделиться, потому что каждый раз, когда мы видели счастливого человека, который опознавал очередной чайник или сундук, почему-то мы впадали в уныние, потому что то ровно не про сундук мы хотели сказать. И тут стало понятно, что, оказывается, изображение – это такая специальная вещь, которая совершенно не дается и которая ложится на привычку восприятия гораздо более жестким способом, чем текстовое высказывание. То есть здесь-то люди и различают то, что привыкли различать. Здесь-то они и не видят послания. И тут у нас стал вопрос, а это что? Вот это послание, которое мы видим, это мы придумали это послание или это Галюф нам послал? Это где это вот эта вся химия случилась? Сказать, что у меня есть в этом месте какой-то ответ, нет. Но позволю себе еще одно наблюдение, которое я в свое время сделала, и даже оно попало в нашу книжку про первичные знаки. В Петербурге, по-моему, раз в два года происходит фотобиеннале, которое показывают в инженерном... Нет, не инженерный замок, а в Мраморном дворце. То есть это инициатива, я так понимаю, Русского музея и кого-то еще. Да? Ну и, соответственно, вот эти вот биеннале, то есть фотографии современных фотографов выставляются. И я ходила туда не раз, не два, может быть, 3-4. То есть сколько было, столько и ходила. И в какой-то момент я поняла, что там что-то странное происходит. Рубрикатор вот этого биеннале, например, там есть такой раздел, называется «Повседневность». В разделе «Повседневность» есть бабки, которые едят что-нибудь, сосиску в каком-нибудь кафе, бомжи, дети с голубями, кормящие птиц, гуляющие с собаками, девушки, отжимающие волосы после купания. То есть вот последний раз я это смотрела, по-моему, в каком-то 16-м году. но хорошо запомнила. Ну да, старики и старухи, выглядывающие из окон, каких-нибудь таких вот, как это, бедные, несчастные, вот такие вот. Вполне себе лолиты, вот те самые отжимающие волосы, надувные шары, пустынное пространство города, где кто-нибудь забыл мишку или что-нибудь еще. И когда, да, и как бы мое развлечение состояло в том, что я просто ходила и конспектировала, что изображено. Да, вот, значит, там был раздел «Повседневность», раздел «Религия», раздел «Театр», там что-то еще, там некоторое количество вполне конечное. Ну, понятно, что в религии ничего не было, кроме православия вообще, как ни странно, несмотря на город Петербург. Ну, ладно, этот был ладно, но суть в том, что в повседневности кого не оказалось. Не оказалось мужчин и женщин в возрасте от 25 до 60. Просто их там не было. В повседневности не было труда, вообще никакого. Там интеллектуального, вообще никакого. Там только, вот только то, что я сказала, там и было. Я думаю, что ж такое-то, что ж происходит? То есть, а это же то, каким образом человек смотрит на мир. Я пыталась... Поскольку я была очень возмущена, я пыталась найти концы. Думаю, а кто? Может быть, это отборщики складывают таким образом фотографию? Может быть, столивары не попадают просто потому, что они не повседневность? Или там, я не знаю, чинщики башмаков? Непонятно, да? Концов не нашла, несмотря на то, что имею довольно, в общем, много всяких знакомых, в том числе в Русском музее, я не поняла. Но кто бы это ни был, отборщики ли создают такую повседневность? Это же их бессознательное, которое видит мир таким, да? Или фотографы, но ясно, что тут присутствует негласный и бессознательный сговор по поводу того, как представлять мир. И в этом смысле, именно в этом смысле фотографии Галёва оказываются абсолютно живыми, потому что они тебе его являют без вот этого первичного наведения. Может быть, у него и было оно какое-то, это первичное наведение. Но ясное дело, что ему было положено снимать все демонстрации. Когда все вокруг этого обелиска ходили туда-сюда, он это снимает. Но даже и в этом случае то мимо собака пройдет какая-нибудь, просто и займет своим хвостом половину изображения. То ребенок в носу поковыряет в тот момент, когда все остальные там... салютуют и так далее. То есть они оказывались разрушающими нашу инерцию восприятия, но и нечто привносящими, потому что они были... То ли можно сказать, что вот этот самый канон восприятия еще не сложился, то ли можно сказать, что он просто другой, поэтому происходит сбой твоего шаблона. То есть у тебя происходит какой-то... Как это? Ты оступаешься, да? У тебя не получается это... принять, и именно в этом месте оказалось, что очень большое сопротивление профессиональных фотографов с тем, чтобы смотреть на эти изображения. То есть антропологи, да, они на это смотрят, а там фотографы, в общем, не любят такого рода вещи. Презентацию, да, ну, собственно говоря, я бы сказала, что это какая-то такая история незаконченная, потому что фотоархив у нас продолжает быть, и с ним хочется дальше что-то делать, наверное, будем что-то делать. Но в процессе этой работы вот выяснилось, что не только с речью, но и с восприятием мира, просто с наблюдением, да, и что на самом деле в этом месте, просто в наших окулярах, располагаются какие-то рамки, слово «рамка», наверное, неправильное, скорее, правильно бы сказать, воспользовавшись теорией гештальта. То есть у нас есть фон, у нас есть фигура. Вот фигуру мы цепляем все время, а если фигура не цепляется, то нам не нравится. Но если нам предлагается другое распределение между фоном и фигурой, то мы оказываемся расклеенными, застрявшими в этом и остановленными. Другое дело, что если я открыт к тому, чтобы вдруг обнаружить, что границы между фоном и фигурой могут быть другими, и если я чуток к этому, то на этом пути могут случиться серьезные завоевания. Но чаще всего в этом месте происходит очень большое сопротивление. Больше, чем сопротивление, если нам говорят то, с чем мы не согласны. Потому что вот эта штука, она, кажется, попадает в телесность и в бессознательность. И у нас случается в этом месте тревога и беспокойство. Пока давайте тогда на этом остановимся, да, и посмотрим другой архив. И я постараюсь как-то успеть про этот архив рассказать. С этим архивом произошла другая история. Когда я готовила лекции про свадьбу, я попросила своих коллег принести свадебные фотографии из семейных архивов для того, чтобы я могла законно проиллюстрировать свои высказывания, ну и в том числе для анализа. И тогда Юлия Мариничева принесла фотографии из своего семейного архива, и среди них были какие-то настолько удивительно прекрасные... Нет, с одной стороны, были удивительные фотографии начала века свадебные, и это очень-очень пригодилось, а с другой стороны, были какие-то волшебные фотографии, природа которых мне была неизвестна. В результате выяснилось, что один из ее, как это сказать, ну, то есть вот брат дедушки, то есть у нее был дедушка, прадедушку звали Стахеем Мариничевым, он был из, то есть это Нижегородская область, и это старообрядческая деревня, откуда все родом, достаточно состоятельная была, ну и деревня была, состоятельные люди. Вот. И Стахей Мариничев в 30-е годы перебирается в Ленинград и туда же вывозит всех своих сыновей. Василий Стахеевич становится, он служит в армии, то есть воюет. Он 28-го года рождения, то есть он попадает только в самый последний, 44-45 год. Стахей тоже, они служат где-то под Ленинградом аэродроме военным, и Василий становится военным фотографом, который снимает с самолета. Дальше его карьера, он фотограф в каком-то закрытом институте, который исследует Арктику. И, ну, то есть понятно, что он умеет фотографировать, но в его домашнем архиве этих фотографий почти нет. Чуть-чуть, какие-то странные фотографии, чуть-чуть. А остальное – это фотографии 50-х годов, в основном второй половины 50-х годов, которые он снимает свою семью в Ленинграде. Под Ленинградом, забыл это место, где они снимают дачу, в этой самой деревне, куда он ездит каждый год. Но все то, что я вам рассказываю, это... стало нам известно очень-очень не сразу. Чудесным образом мы застали еще живым сына Александра Васильевича Мариничева, который умер не так давно. Ну и совсем потрясающе было то, что, желая как-то работать с этими фотографиями, архив оказался в семье. То есть мы отсканировали эти пленки, они были в значительно... не то чтобы в худшем состоянии, сейчас покажу, вот так вот они выглядели, но они не подписаны, то есть только на самих пленках где-то было зафиксировано какой-то год, там 63-й или там 57-й и так далее. Ну и среди них попадались вот эти вот фотографии более поздние, которые меня заинтересовали. Вот если посмотреть на эту девочку с этими поросятами, я вполне могу вообразить такую какую-нибудь немецкую фотографию начала 20 века, открытку. Вопрос, где в 57-м году он взял эту девочку и этих поросят? Вот эту, вот такую вот, в хорошеньком платье, с бантиком, со свиньями. И рядом с этим вот такая вот улица. И здесь у меня тоже было ощущение, что меня отправили в какое-то кино, но это кино странное, потому что оно не советское. То есть советский человек в 57-м году снимает не советское кино. Не потому, что не может быть такого, вот такой картины, да, может быть, несомненно. И мы, если мы вспомним какие-нибудь фильмы, там, не знаю, «Женщины», 67-й год, мы такое опознаем. Но вот этот мальчик, вот этот вот мальчик, он просто вывалился откуда-то из Тарковского. Ну или вот, как это, посмотрите на это изображение. Этот человек, он сидит на своей скамейке и читает газету в какие времена? Потому что вдруг оказалось, что фотографии Василия Стахеевича вполне себе ленинградца, вполне себе проживающего в советском, вдруг доносит что-то, что внутри советского было как пузырь закрытый, внутри которого существовала другая жизнь. Вот такая вот. Оставим ее в стороне. Соответственно, была идея сделать фотокнигу из фотографий Василия Стахеевича. И, собственно говоря, вот это макет этой фотокниги, которая не случилась. И мы ее назвали «Свободное время». В принципе, можно посмотреть на эти фотографии, потому что к сайту Прогмема прикручен Мариничев «Свободное время». Фотографии и мои тексты можно почитать. Я остановлюсь на этой прекрасной фотографии, потому что наш сюжет разворачивался. Вот эта женщина, это она умерла неделю тому назад, ей было 94 года. Нам с ней удалось познакомиться, когда ей был 91. В полном здравии ума и в полных воспоминаниях, убежденная старообрядка. Муж ее был коммунистом, вот этот прекрасный муж. И мы спрашивали, как же она справлялась с этим. Он сказал, ну так любил, вот и справлялась. Одна из наиболее почитаемых женщин, ну таких, не знаю, старец в Нижнем Новгороде. Мы ее встречали именно там, то есть были у нее дома. Я просто хотела показать, что определение «свободное время» у меня случилось ровно потому, что я видела какую-то... То есть скрывается какая-то такая жизнь, ну, например, вот такая, где мужчины и мальчики проводят время вместе, дурачатся, и им хорошо. И это тоже то, что выпадало. То есть на самом деле, ну, ты понимаешь, что тебе нравится, да? А потом думаешь, а что такое? К чему ты тут не привык? И тут понимаешь, что не привык, собственно говоря, к большим мужским компаниям разновозрастным, да, которые проводят время вместе. Ну, наверное, главное для меня в этих фотографиях было то, что такое ощущение, что фотографу все предельно доверяют, все абсолютно открыты, и доверяют что-то такое, что мне не больно-то известно. И эта фотография очень сильно отличающаяся от Галёвских, но еще и отличающиеся и от тех, к которым я привыкла. То есть там какой-то мир явлен. Тут уже появляется какой-то такой мир, который мне не знаком и никоим образом не явлен в истории, в моей истории восприятия того времени. Но очень главное, очень важно было для меня то, что такой момент невероятного доверия между старшими, младшими мужчинами и женщинами и так далее, как будто они живут в другом мире, не в том, в котором, в общем, мы себе конструируем конец 50-х. Иногда они появляются в этих 50-х, когда, например, на всяких демонстрациях ходят в Ленинграде, да, тогда они немножко другие, такие подзакрытые и так далее. Суть состоит в том, что степень их закрытости миру была огромная, потому что внутри вот этого сообщества это были верующие люди, прихожане, читающие молитвенные правила и так далее. Но на фотографиях не это видно, да, а видно что-то другое в их отношениях. Это есть то, что вижу я. Я уверена, что вы можете увидеть что-то другое, вы можете на это посмотреть. Как я уже сказала, эти фотографии тоже есть, и вы можете подумать, что вы увидите. Но я еще немножко перебираю время, еще кое-что хочу в этом отношении сказать. В архивах я увидела несколько, ну, в смысле, как бы темы, которые я выделила, да, я назвала так. Во-первых, есть общие места. То есть, что Мариничев фотографирует в Пушкине. То есть, странным образом, мы через фотографии можем увидеть некоторые сценические площадки, которые сформировались какое-то время тому назад, не знаю, у стен Кремля, на Дворцовой площади, там, где-то еще, где все время делаются фотографии. А вот у Галёв, ровно там же снимается. Прошло 20 лет, да, и на том же месте происходит фотографирование. Второе, то, что было замечено, сначала я прочту отрывок из Барта. Каждый раз, когда мне случалось читать что-то о фотографии, я представлял себе конкретное фото, которое любил, и это приводило меня в ярость. Ибо видел я исключительно референт, вожделенный объект, нежно любимое тело, но тогда докучливый голос, голос науки, увещевал меня строгим тоном. Вернись к фотографии, то, что ты там видишь, и что заставляет тебя страдать, входит в рубрику «Любительские фотографии», которой занималась группа социологов. Она – не что иное, как след, оставленный ритуалом социальной интеграции, предназначенным поднять акции семьи и так далее. Однако я продолжал упорствовать. То есть нетрудно догадаться, что Барт как раз пишет именно о той книжке, которую я вам приложила, а именно о книге Пьера Бурдье и компании по поводу фотографии. Он ее и читает. Так вот, то, что еще виделось через изображение, сохранившееся на этих пленках, это то, что это не индивиды, а некие социальные тела. И, например, на пленках Галёва очень хорошо видно, что есть социальное тело отформатированное. Это бесконечные разнообразные слеты, смотры и прочие построения. Детский сад пошел на прогулку, пионеры встречают кого-то, школьники на уроке, не помню, ботаники или что-то еще, и все они выстроены в какие-то геометрические формы. Но как только это случается, большое количество тел, не захваченных государством, в смысле или школой, или демонстрацией, да, то тела начинают куститься и изображать что-то очень органическое. Вот такое вот, да? Вот они все переплетаются, друг на друга заходят. Это поминки так выглядят. Вот эта свадьба – это поминки. Но все друг друга прихватывают конкретно совершенно, да? Последнее, что хотела сказать, это что на этих самых фотографиях, на этих изображениях и у Галёва, и у Мариничева есть некоторое другое распределение между телом пребывающим и телом репрезентирующим. Барт про это сказал так. Как только я чувствую, что попадаю в объектив, все меняется. Я конституирую себя в процессе позирования. Я мгновенно фабрикую себе другое тело, заранее превращая себя в образ. Ну, я думаю, что тут не надо далеко ходить. Кто не знает селфи-практику, кто не знает, что за этим стоит, и как, ну, понятно, да, что такое репрезентирующее тело, очень, очень ясно. Но я хотела сказать, что то, что у Галёва невероятно видно, что в основном эти тела еще не обучились репрезентировать. Вот она ничего не презентирует в отношении самой себя, эта девочка.